В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящийся от гранита фронтона, но очень похожий на другой, тоже наш дом со стороны двора, где были службы и издавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и мадмуазель бывала принуждена со многими астматическими паузами подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский. И в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола. И какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины, как бы все удалявшейся комнаты своей, она писала матери письма на 16 страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающий чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться. Она переехала куда-то. Мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском университете, и как-то во время зимних каникул в 1921 году, что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт и на обратном пути в Лозанне посетил мадмуазель. Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей, должно быть, было лет 70, возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать: «Годы — мое единственное сокровище!» Изображение Шильонского замка заменила олиповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать. В Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой. Они жались друг дружки и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии. «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая мадмуазель. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, которая тоже вернулась в Швейцарию, причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря, довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли. Так как беседа мучительно осложнялась глухотой мадмуазель, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что, впрочем, не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посильно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо озадаченный и огорченный поведением машинки я не сказал ни слова. А если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине. Тогда она себя обманывала, теперь меня. Прежде чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: в Швейцарии всегда идет дождь. Утверждение, которое некогда доводило мадемуазель до слез. «Нанон», — говорила она, — «да нет же, погода там такая хорошая». И от обиды не могла определить точнее. За парапетом шла по воде крупная рябь, почти волна. Когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода, лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела, а борт, колыхание и чмоканье шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря. Все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься. Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась с другими впечатлениями. Но когда 2 года спустя я узнал о смерти сироты-старухи, удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю. Первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.